Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наш разговор о проблемах, связанных со здоровьем. И как несколько передач назад было, мы говорили о трех основных серьезных состояниях, которые резко снижают продолжительность жизни вообще в Российской Федерации и у нас в городе Екатеринбурге в частности. Я напомню, это три проблемы: это травматизм, это онкологические заболевания и это артериальная гипертония. Мы с вами уже разбирали несколько тем, посвященных онкологическим заболеваниям, посвященных тем, что должно насторожить человека, какие симптомы, куда нужно обратиться и как нужно вести себя при этих состояниях. Мы косвенно говорили достаточно часто о, конечно же, проблеме, которая существует вообще на всех дорогах нашей Российской Федерации. Это о загруженности дорог, об высоком травматизме, о несоблюдении правил дорожного движения. Ну, здесь, я думаю, что эта тема, она косвенно может нами раскрываться. Но самая, конечно же, тема злободневная, которая серьезным образом должна каждый день практически звучать из средств массовой информации, с радио, с телевидения. Это проблема артериальной гипертонии, проблема, которая на самом деле является самым частым пусковым фактором, который лидирует среди причин по инвалидности и смертности. И поэтому, конечно же, во всем мире программы, посвященные профилактике и борьбе с артериальной гипертонией, они занимают ведущие позиции, потому что артериальная гипертония, как правило, охватывает и поражает большое население, большой процент населения всех стран. И не исключением, к сожалению, являемся и мы. И поэтому в очередной раз возвращаемся к этой проблеме, проблеме артериальной гипертонии. У нас в гостях врач-кардиолог института клинического института мозга Эльмира Рашидовна Прокопьева. Добрый день.
Здравствуйте, уважаемый.
Вот. И мы как раз поговорим сегодня вот о такой злободневной проблеме, об артериальной гипертонии и повышении давления. Эльмира Рашидовна, первый вопрос. Как часто встречается вообще вот повышение давления, артериальная гипертензия, и насколько это актуально, скажем, для нашего города или вообще там для Российской Федерации?
К сожалению, распространенность артериальной гипертензии велика в России. Значит, она составляет примерно 39% у мужчин, ну, в среднем 40% среди населения. И, к сожалению, артериальная гипертония, ее осложнение, инфаркт, инсульт – это основные причины инвалидности и смертности, как вы уже сказали.
То есть вот инфаркт, инсульт, вот то, что многие видят, скажем так, чуть ли не ежедневно, когда близкие, знакомые после определенного возраста, как правило, после 50 лет, как очень часто встречаются с такой бедой, это именно осложнение, по сути, свое повышение давления, и если взять под контроль артериальное давление, то, в общем-то, можно достаточно серьезно контролировать, лечить вот те грозные осложнения сосудистые, инфаркт сердца, и инсульт, сосудистую катастрофу головного мозга. И вот именно все, что мы сегодня скажем, будет как раз очень интересно людям, которые вот именно страдают артериальной гипертонией. А как вообще можно поставить этот диагноз? Сложно ли его подтвердить, опровергнуть? Требуются какие-то сложные медицинские исследования? Или это очень просто, можно даже, в общем-то, поставить этот диагноз в домашних условиях?
Да, основным проявлением артериальной гипертонии является повышенное артериальное давление. Я напомню, что как раз критическим уровнем считается артериальное давление выше 140 на 90. При этом и в домашних условиях известно, что разница существует между домашними и амбулаторным измерением давления. В домашних условиях повышенным давлением считается, если оно выше 135 на 90.
То есть, в общем-то, в принципе, человек, который купил тонометр или просто зашел в аптеку, сейчас достаточно часто встречаются такие акции «Измерь свое давление», если у него при измерении вот, выше определенного порога измерили давление, он уже должен задуматься о том, что у него есть подозрение на артериальную гипертонию. Но вот достаточно одного измерения давления, или все-таки человек должен эпизодически измерять его в течение дня, в течение недели, какого-то месяца, должен вести какой-то дневник. Стоит ли пугаться одного подъема давления, или, в общем-то, это уже такой, в общем-то, симптом неприятный, который должен серьезно насторожить?
Выявление повышенного артериального давления это требует уже наблюдения. Требует уже самоконтроля артериального давления. Считается, вот с формальной точки зрения, считается, значит, артериальная гипертония, если дважды на двух визитах у врача мы констатируем повышенное давление выше 140/90.
Есть какие-то разные уровни, разные степени подъема давления, которые требуют разного подхода. Скажем, ну вот пример простой достаточно, да, пришел человек вот на профосмотр, скажем, он водитель, у него измерили давление 145/90 давление, да, или человек случайно зашел в поликлинику, его сразу нашли давление там 180/100/110. Одинаково люди должны себя вести, или это вот врачебная тактика разная? Сразу ли нужно лечить, или сначала требуется, может быть, какой-то эпизод наблюдения?
Если артериальное давление выше 160/100, да, то это, в принципе, требует лечения практически сразу. Но, опять же, тактику определяет только врач. Вот. И если все-таки давление не очень высокое, вот, правильно измеренное давление не очень высокое, то это требует контроля. Не всегда это сразу же требует лечения.
Спасибо. Ну, у нас первый звонок. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Вот у меня диагноз гипертония ВОЗ-3. А аритмия риск 4. Я хотела спросить, насколько это высокий риск? И еще, как часто можно принимать предуктал, аспаркам, вот это, мне кажется, я от них полнею. Объясните мне, пожалуйста, спасибо.
Спасибо большое. Ну вот, да, вопрос достаточно актуальный. Сейчас мы, может быть, его немножко шире будем трактовать. Вот классификация артериальной гипертонии. Не многие, а сейчас практически все Российское кардиологическое общество, оно приняло единые стандарты классификации артериальной гипертонии. Естественно, люди, пролечившись в стационаре или посмотрев свою амбулаторную карточку, не видят достаточно часто вот такие цифры, как, значит, 2-3 степень, да, риск такой-то, такой-то. Если можно, вот я понимаю, что это достаточно, может быть, объемный вопрос, но попытаться так вот сформулировать хотя бы основные пункты, вообще, что значит вот эта вот степень артериальной гипертонии, что значит риски, хотя бы, чтобы люди понимали, потому что я понимаю, что все равно не удастся запомнить все это, сформулировать до последнего процента, но хотя бы в общем и целом, что это означает.
Что это означает? Повышенная степень артериального давления, значит, их три степени повышения артериального давления. Возьмем только по систолическому давлению. Значит, когда от 140 до 160, да, а нижнее диастолическое давление от 90 до 100, это первая степень повышения давления. От 160 до 180 на 100-110, это вторая степень повышения давления. И третья степень, это когда давление выше 180/110. Степень риска, вот то, о чем говорила наша радиослушательница.
То есть, я прошу прощения, что перебил. То есть, вот вторая цифра, которая идет, да, гипертоническая болезнь, вот такая-то стадия, это показывает уровень повышения давления самого.
Нет, есть еще понятие стадия. Гипертонической болезни. Нет, мы говорим сейчас о степени повышения артериального давления и о степени риска. Значит, степень риска, значит, говорит нам о том, их всего 4 степени риска. У нашей радиослушательницы 4-я степень. Это говорит о том, что у нее очень высокий риск иметь инфаркт или инсульт. То есть серьезное сердечно-сосудистое осложнение. И поэтому ей обязательно нужно и самой контролировать давление, и обязательно принимать препараты и наблюдаться у врача.
Риск, если можно так сформулировать, это получается ситуация прогноза определенного процента возникновения инфаркта или инсульта за ближайший год, по-моему, да?
Да.
За ближайший год. То есть, если приблизительно взять, я боюсь, что могу несколько слукавить. Первая степень – это приблизительно риск, по-моему, 3-5%, вторая степень – это больше 5%, третья – там 10-15%. Условно говоря, четвертая степень риска – это там больше 15% риск развития сосудистых осложнений, учитывая давление. Да. Поэтому вот риск – это именно как раз риск развития сосудистых осложнений на фоне гипертонии. Но это совершенно не приговор, я так, наверное, думаю. Хотелось бы сформулировать, успокоить. Совершенно не значит, что при этой болезни обязательно разовьется осложнение в течение года. То есть здесь не должно быть ни в коем случае паники, потому что и стрессы, и панические настроения, они все-таки не способствуют взаимопониманию с врачом и не способствуют правильному лечению. Человек просто должен понимать, что он вот в высшей степени скрупулезно должен принимать лекарственные препараты и с помощью лекарственной терапии все это можно достаточно хорошо и активно контролировать на самом деле, в общем-то, сейчас. Людмила Рашидовна, вот такой вопрос важный практически. Вот, вот просто померили давление, поставили диагноз. Нужно ли еще что-то человеку знать в отношении, так назовем, факторов, которые могут усугублять или утяжелять течение артериального давления? Может, какие-то анализы крови, общие какие-то изменения его организма, которые действительно требуют в высшей степени очень грамотного и правильного подхода к этому заболеванию?
Да, на первом же приеме у врача, значит, обязательно определяется наличие факторов риска, мы, может быть, скажем ниже о них, да, вот, и пациенту назначается необходимое минимальное обследование. Оно простейшее обследование, которое включает в себя общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ, в том числе включая и оценку холестерина, сахара, креатинина крови, печёночных ферментов. Значит, и обязательно нужно сдать электрокардиограмму. И вот это простейшее, но очень информативное исследование дает нам очень много информации, значит, для оценки тех же самых факторов риска.
Фактор риска, я думаю, что они обязательно должны быть на слуху у каждого человека, и здорового, а тем более, если есть артериальная гипертония, вот что под ними подразумеваем, и каковы они, вот, основные факторы риска. В общем и целом, по медицинским канонам, факторами риска мы заменяем определенное представление об причине болезни, об этиологических факторах. Но вот о причине болезни мы достаточно свободно говорим, когда речь идет об инфекционном заболевании каком-то. Да, вот есть инфекция, есть воспаление легких, есть инфекция, допустим, есть язва, есть инфекция, есть какое-то другое инфекционное состояние. Но когда мы говорим о неинфекционных заболеваниях, как правило, в медицине речь идет о факторах риска. Это состояния, которые благодаря скрупулезным, очень точным медицинским исследованиям выявили как состояние, которое значительно утяжеляет течение заболевания и резко увеличивает степень осложнения. И вот для гипертонической болезни и как и для осложнения гипертонической болезни фактор риска – это вот те состояния, которые, наличие которых значительно ухудшает течение болезни или прогноз, скажем, по сути своей. Вот что к факторам риска мы относим, Альмир Шин?
Ну, конечно же, основным фактором риска является возраст пациента. Да. То есть, если мужчина достиг возраста 55 лет, а женщина – возраста 65 лет, то это считается уже значимым фактором риска. Во-вторых, курение. Третий фактор риска – это нарушение обмена холестерина, то, что мы называем, или липидного обмена.
Высокий холестерин,
да, повышенный холестерин. Следующий фактор риска, тоже важный, это наличие гипертонии или ранних сердечно-сосудистых заболеваний у родственников, то есть у близких родственников, отца, матери, братьев, сестер, когда у них тоже была гипертония в возрасте до 55 лет у мужчин и больше, более ранее 65 лет у женщин. Вот. Ну и, конечно, ожирение. Когда, если объем талии выше 102 сантиметров у мужчины и выше 88 сантиметров у женщины, то это тоже считается фактором риска.
Вот алкоголь относят к факторам риска гипертонической болезни? Такой насущный вопрос. У нас, к сожалению, такая традиция есть. Многие считают, что выпив маленькую дозу алкоголя, они, в общем-то, так расширят сосуды и полечат свою гипертонию. Ну, это такая вот народная, совершенно ясная, к сожалению, ситуация бывает. Вот к алкоголю как относиться при гипертонической болезни?
Злоупотребление алкоголем относится к факторам риска. Допустимым, считает, хотя мне не очень хотелось бы сейчас...
Ну, для нашей... Я думаю, даже мы этот вопрос вообще как-то так скомкаем, как листочек, потому что вот я читал одно из последних заключений такого российского консилиума, российской рекомендации кардиологов, где было четко написано, в России не может быть рекомендовано никаких доз для людей, болеющих гипертонической болезнью, несмотря на то, что иногда люди так скрупулезно выискивают какие-то исследования, которые говорят, что маленькие дозы алкоголя, они наоборот даже не являются вредными, вот так вот сформулируем. Но для нас эта ситуация совершенно нетипична, и она не может применима однозначно, поэтому вот, разбирая факторы риска, я вот такой вот насущный вопрос очень часто поднимаю, когда люди иногда считают, что я маленькую дозу алкоголя приму, наоборот, это полезно. Это не может быть полезно, это не лечебный фактор однозначно. Да-да-да.
Значит, допустимой считается доза, значит, в этаноловом эквиваленте, да, 30 мл в день. То есть не рекомендуемая, а допустимая доза.
Но это предельно.
Вот, а? Да, да, да.
Я
да.
вот как я как гепатолог могу сказать, что эта доза вообще токсичная для печени на самом деле. Да, вот мы всегда да. кардиологи, гепатологи находимся так вот по разные стороны, не то что баррикада, круглого стола, и немножко так стараемся друг друга сдержать. Потому что я могу сказать, что для женщины доза токсичная в рамках риска развития вообще тяжелой алкогольной болезни печени, это 16 мл алкоголя в сутки, это в среднем получается там, 50 мл водки, там, 100 грамм вина и там, бутылка пива, даже меньше, это очень-очень проблематично. Поэтому здесь все-таки большинство экспертов сходятся во мнении, что ни в коем случае алкоголь не может позиционироваться как предлагаться как препарат какого-то лечебного или реабилитационного свойства. Ну вот что касается факторов риска, то есть еще раз повторюсь, перечисленные состояния плюс артериальное давление – это состояние, которое резко усиливает прогрессирование заболевания, и главное, что они все делятся на так называемые изменяемые и неизменяемые. Если у человека избыточная масса тела, он должен с ней бороться, иначе гипертонию тяжело будет исправить. Если у него высокий холестерин, он должен очень серьезно относиться к своему питанию и приему препаратов по снижению холестерина. Конечно, с наследственностью, с возрастом невозможно что-то сделать, но на самом деле вся мировая кардиология, наука делает, конечно, такой серьезный акцент на том, что большинство факторов риска, они изменяемы, они контролируемы, и прогрессирование болезни зависит от, в общем-то, от человека. Я вскользь еще скажу, я не забыл вопрос, который задала нам наша радиослушательница по поводу препаратов, там, предуктал и аспаркал. Мы к нему немножко вернемся, чтобы так систематизировать эту проблему, когда будем в конце минут 5-10 посвятим проблеме вообще лечения. Хотя бы озвучим основные препараты, насколько они важны, насколько нужно сделать на них акцент именно в рамках лечения, и как важны традиционные препараты, старые, там, любимые, скажем, и насколько являются новые схемы лечения более целесообразными, перспективными, потому что, к сожалению, вот часто встречающаяся ситуация, когда человек получил рекомендацию лет, допустим, 10-15 назад по повышению давления, и вот он, значит, эти рекомендации выполняет со словами, ну, вроде бы я чувствую себя неплохо, вроде бы давление у меня так в пределах, как они называют, рабочее давление, да, еще один вопрос, вопросов, и зачем мне идти к врачу, в общем-то, я лечусь, в общем-то, препарат. Вот из той ремарки, которую я сейчас озвучил, возникает вопрос, вообще существует рабочее давление, и каковы, как сейчас говорят кардиологи, целевые уровни, то есть конечные уровни нужно достигать у пациента, потому что, к сожалению, часто приходится встречаться, человек приходит на прием, у него давление 160 там, на 95, там, на 100, он говорит, а у меня рабочее, я чувствую себя хорошо. Допустимо ли это, или это недопустимо с точки зрения современной кардиологии?
Да, многочисленными исследованиями показано, что необходимо достигать уровня давления у обычных людей, да, значит, ниже 140 на 90.
Как минимум.
Как минимум, да. Итак, 140 на 90 и ниже. И я напомню, что при домашнем измерении желательно, чтобы оно было 135 на 85-90 и ниже. Для пациентов, страдающих сахарным диабетом, немножко другие уровни артериального давления, и для них необходимо поддерживать уровень давления 135 на 85. Есть такая категория пациентов, которые страдают диабетом, и у них заболевание почек, у них есть белок в моче. Вот для таких пациентов уровень давления, целевой уровень давления 125 на 75 и ниже. Но есть здесь сейчас уже оговорка такая, если это хорошо переносится пациентом.
А если он плохо переносит вот уровень меньше 140, то есть допустимы несколько более высокие цифры, да?
Да.
У нас звонок, алло, мы вас слушаем.
Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Мое давление 90 на 60. Я в нем себя хорошо чувствую.
А, 90 на 60.
Угу. И когда вот у меня повышается 120, я, ну как, 120, там, 70, я уже себя начинаю хуже чувствовать. 140, когда верхняя граница, у меня уже до скорой помощи. И вот я обращалась к врачу, мне назначили пить ЭНАР. Но я вот попью грушу, и все равно у меня вот повторяется, поднимается давление. Скажите, пожалуйста, что это у меня, гипертония, и что мне нужно делать?
Спасибо за вопрос. Да, вот актуальная проблема, ну не так часто, может быть, встречается, но есть большая, в общем-то, наверное, большое количество женщин, у которых давление 90/60. И вот для них 110-120 – это уже повышенное давление или это, в общем-то, как бы ситуация такая еще терпимая?
Вы знаете, считается, что если человек исходно страдал вот таким пониженным давлением, то для него повышенным давлением считается, когда оно повышается на 30 миллиметров и более. То есть это...
То есть 90 плюс 30, 120, то есть выше 120, это уже, в принципе, что для человека с нормальным давлением, те цифры проблемные, о которых мы говорили, это уже, по сути, своя гипертоническая болезнь, да?
Ну вот для тех, кто исходно страдал гипертонией...
90 тут... на 60, для кого рабочее было, да?
Значит, да, то есть это требует просто самоконтроля артериального давления.
Второй вопрос очень такой серьезный прозвучал. Вот я попью ЭНАП, и вот, значит, потом опять цифры повышаются. Вот два вопроса возникают, совершенно насущных и ежедневных. Проявляется ли гипертоническая болезнь обязательно головной болью? Знаю как бы подоплеку этого вопроса на самом деле, потому что совершенно стандартная, серьезная ситуация, которую видишь каждый день и не по разу, это то, что люди лечатся от гипертонической болезни по ощущениям. Заболела голова, померил давление, высокое давление, выпил таблетку, значит, голова отпустила, давление чуть поменьше стало, завтра-послезавтра я таблеток не пью. Это вот просто как штамп российский на самом деле, это, к сожалению, такая ситуация, очень часто встречающаяся, растиражирована. И отсюда возникает вопрос, как бы, как систематически надо лечиться. Вот получается два вопроса. Первый – проявление по давлению, стоит ли ориентироваться на головную боль, и второй, в общем-то, вот если поставили такой диагноз, как долго лечиться?
Если у человека с какой-то периодичностью возникает головная боль, несомненно, нужно измерить артериальное давление. Но при этом сразу же делаю оговорку, что не всегда головная боль связана с повышенным артериальным давлением. Значит, есть множество других причин для повышения давления. И напомню, что и в момент головной боли давление может повышаться само по себе.
От боли, да?
Да, от боли, да. То есть нужно контролировать давление, еще раз повторяю.
То есть вот здесь жесткого знака равно ни в коем случае нельзя ставить. Вот головная боль, это совершенно... Я просто так вот шел на передачу и спускаясь по лестнице, краем уха всегда ловишь разговор, и мужчина говорит в больнице, значит, по нашему больничному телефону, домой звонит, и вот, значит, вот совершенно стандартная фраза такая. Вот он говорит, значит, у меня давление сейчас сбили, но голова болит до сих пор, вот, значит, и там, видимо, комментарий идет. Ну, так может быть и при нормальном давлении, при другой ситуации. То есть головную боль связывать и полностью ассоциировать и ставить знак равно с повышением давления не категорически нельзя. Здесь, если у нас было несколько передач, посвященных головной боли, я напомню, конечно, если у человека есть опасные симптомы головной боли, это интенсивная головная боль, значит, с рядом других симптомов, то это обязательно должна быть консультация целенаправленная, консультация невролога для того, чтобы разделить эти два состояния. Это раз. И второе, головная боль не всегда является сигналом резкого повышения давления или вообще симптомом обострения давления. С этим, конечно, нужно очень... В общем-то, так аккуратно относиться, ни в коем случае не отождествляя эти два фактора. И переходя плавно вот к вопросу, скажем, кстати, о лечении. Каковы основные базовые подходы по лечению гипертонической болезни? Вот если человеку поставили определенный диагноз, гипертоническая болезнь с определенным риском, определенной стадии, как долго он должен лечиться? Допустимо ли лечение вот, таблетки при головной боли или таблетки там, коротким курсом? Или это лечение должно быть систематическим? И что скрывается вот, под той и под другой схемой, скажем, эпизодического или систематического лечения?
Лечение артериальной гипертонии, да. – это длительное лечение. Единственное, что иногда подбор именно вашей дозы препарата, да, может занять, например, там, несколько месяцев. Да? И опять же, под контролем врача мы подбираем ваш именно препарат. Вот. Но сразу же ориентируйтесь на то, что это лечение длительное.
Ну, это пожизненное, это не много месяцев, много лет, или вот какого-то определенного срока сказать невозможно?
Нет, срока нет. Это, скорее всего, пожизненное лечение.
Скорее всего, пожизненное, но да. И всегда правильнее сказать, что это от, как минимум, там, нескольких месяцев, нескольких лет, если так. Да. Если кому-то психологически будет легче, то это от минимум там, полугода и года жесткого соблюдения определенных рекомендаций.
Да, но кроме лечения, конечно... Есть еще меры немедикаментозного лечения, да, которые, значит, могут помочь вам снизить давление и без таблеток. Если пациент молод, если у него нет дополнительных факторов риска, мы можем ему на 3-6 месяцев назначить просто меры по изменению образа жизни. Значит, во-первых, это известные 4 правила, да, которые должен соблюдать человек, у которого повышенное давление. Первое правило. Если у вас избыточный вес, желательно снизить вес. Известно, что если мы снижаем вес на 10 килограмм, то мы можем ожидать, что и давление без таблеток, я подчеркну, может снизиться на 8-12 миллиметров. Во-вторых, нужно уменьшить потребление соли. Если человек страдает гипертонией, его норма соли в сутки – это 5-6 грамм. Это чайная ложка с небольшим верхом. Вообще приличное количество соли, как кажется.
Прилично, да. Вот да, простому но... человеку как сформулировать эту ситуацию? Вот есть какие-то такие общие рекомендации, чтобы вот не задумываться там, вот значит, супруга положила столько или не столько?
К сожалению, в наших продуктах не указывается, в российских продуктах содержание натрия и соли. Вот, и исходно во многих продуктах, которые мы кушаем, да, это и хлеб, какие-то другие продукты, содержится уже определенное количество натрия. Поэтому главное не досаливать, не присаливать пищу. Обратите на это внимание, значит, и сильно не солить.
А я правильно сформулирую, я читал или слышал ситуацию, которая вот буквально в виде лозунга звучит «Долой соль со стола».
Да, да, то есть, убрать если, солонку.
То есть просто, если человек страдает гипертонической болезнью, в доме не должно быть соли на столе. Вот как приготовили пищу, так она и есть.
Да.
И вот ни в коем случае не досаливать, не регулировать, там, ни в коем случае этого не давать.
Итак, это второе правило – уменьшить потребление соли. Третье правило – это обязательные физические нагрузки. Это доказано медициной уже, что если у вас есть физическая активность, это простейшая рекомендация. Ходьба быстрым шагом 30-40 минут ежедневно. Старайтесь ходить по лестнице всегда пешком. Значит, ну и значит, ходьба быстрым шагом – не просто прогулка, а именно маленькая тренировка. Может быть, даже до какой-то легкой одышки, до учащения пульса до 110 в минуту, значит, будет полезно вам, вашим сосудам, это работа на будущее десятилетие для вашего сердца и сосудов. И четвертое правило – это отказ от курения. Причем это медицинское, наличие артериальной гипертонии – это медицинское показание к отказу от курения.
То есть вот сколько бы человек ни курил, иногда бывают вот разговоры такие в пользу вот каких-то слабых, может быть, людей. Вот я курю уже лет 30, мне сейчас бросить как бы тяжело. Вывод-то один, если человек не откажется, несмотря на свой стаж курения, как бы, вот, употребление никотина, все это будет очень серьезно поддерживать прогрессирование заболевания и очень высокими темпами в рамках прогрессирования скорости перехода вот болезнь в осложнения, в такие как инфаркт и инсульт. И четко доказано, что у курящих людей, вообще если брать из факторов так называемых вредных привычек, да, курение вообще признано ведущим фактором во всем мире, имеющим максимальное количество смертей. Это даже не такие как бы совершенно доказанные вещи, как рак легкого, как там, допустим, раки желудочно-кишечного тракта, а именно вот вещи, связанные с гипертонией, с осложнениями гипертонии как таковой. Если у человека, ну вообще вот эти четыре принципа, они на любом этапе важны, или это важно только вот, скажем, на самом начальном этапе лечения гипертонической болезни? Ну, для примера возьмем, скажем, значит, молодой мужчина или женщина, которым 40-45 лет, у них начальные признаки гипертонии, и там, допустим, лет 55-60 человек. Вот и там эти рекомендации нужно соблюдать.
Да.
Или, то есть, жестко. И в этой группе, и в этой группе, независимо от того, на какой стадии появилась болезнь, когда поставил диагноз, все эти четыре принципа, они очень важны.
Многочисленными исследованиями уже показано, что вот как раз соотношение уровня артериального давления и различных осложнений, оно имеет, этот вид кривой имеет U-образный вид. Вот. И считается, что если уровень систолического давления, значит, от 110 до 140 мм ртутного столба, то считается, что это давление оптимально, и при этом уровень сердечно-сосудистой смертности ниже, именно при этом уровне артериального давления.
Я своими словами, думаю, скажу то же самое. Да? Почему 120 на 80 взято за основу? Здесь не было каких-то анатомических или физиологических исследований. Это уровень, который получен эмпирически, если так правильнее сказать. То есть практически, когда исследовали не десятки, не сотни, а даже практически миллионы. Сейчас вот кардиологические исследования, если вот их суммировать, они насчитывают практически, наверное, десятки миллионов наблюдений, даже больше за последние там, 10-15 лет, и кардиологические исследования не самые насущные, они самые распространенные в мире, самые популярные, потому что действительно от кардиологических страданий, от гипертонии больше всего проблем во всем мире происходит. И когда исследуют, представьте, вот такое огромное количество людей давление, естественно, специалисты, которые помогают врачам, специалисты статистики, они имеют просто ну, такие тонкое оружие, как бы вот выявление среднестатистического уровня, что не возникает сомнений, где норма, где не норма. Причем, то есть получены средние цифры при исследовании огромного количества и здоровых людей, и, скажем, случайно обследованных людей. Вместе с тем, ведь сейчас медицинские исследования отличаются тем, что человек не наблюдается какой-то короткий промежуток времени. Так называемое когортное исследование, когда за человеком наблюдают десятки лет, 30, 40, 50 лет и больше. Европейская медицина, она вообще накопила данные, скажем, с каких-то, ну, таких вот, ну, не то что средних веков, но там с 1800 такого-то года, когда научились измерять там давление и следили, как у человека протекает болезнь. И поэтому четко было замечено, если у человека, скажем, вот лет 50 назад вот такое-то давление, допустим, 150 на 100, то через 20-30 лет у него возникают вот такие-то осложнения. Поэтому цифры, которые мы оперируем по давлению, это цифры, которые получены практически в результате наблюдения, и которые мы, вот каким образом они сформировались, ну, это одному Господу Богу, наверное, известно. Многое мы еще как бы не знаем, почему там пульс там 60, а не 68, и я условно говорю вот эти ситуации. Многими параметрами, которые мы оперируем, это практические параметры, выявленные при наблюдении за здоровым человеком и при наблюдении, естественно, за больным человеком, которые вот тем или иным образом несут определенную степень осложнения для человека. Да, пожалуйста, Леша.
Вот я хочу обратить внимание, что наш радиослушатель, да, совершенно верно указал оптимальное артериальное давление, то есть давление ниже 120 на 80. Когда мы вначале говорили, что такое гипертония, мы говорили уровень давления 140 и 90. Действительно, оптимальным считается давление ниже 120 на 80. Да? Дальше идет уровень нормального артериального давления, если он до 130 на 85. А вот когда артериальное давление 130, от 130 до 140 на 85-90, это давление нормальное, но оно высокое нормальное. И это тоже требует наблюдения врача. На это стоит обратить внимание. Если у человека давление высокое нормальное, но есть совокупность факторов риска, то иногда мы назначаем лечение.
У нас, к сожалению, осталось 2 минуты, Эльмира Рашидовна. Не знаю, как вот попытаться уложить в них, но хотя бы основные базовые принципы вот, лечения гипертонии. Вот группы препаратов хотя бы, то есть вот современные как таковые, которые используются.
Существует 5 основных групп препаратов. Я сразу же хочу сказать, что вот препараты для снижения артериального давления, они хорошо переносятся. Они прошли исследования на больших...
Современные препараты,
да? Да-да-да, на современные препараты. Большинство из них для однократного применения. И эти препараты, их не нужно бояться принимать. Эти препараты имеют минимум побочных эффектов, о которых вам скажет ваш лечащий врач. Итак, лечение длительное, лечение ежедневное, постоянный самоконтроль артериального давления и не забывать о мерах нелекарственного лечения гипертонии.
Ну, я думаю, вот меры нелекарственного воздействия очень всеми хорошо воспринимаются. Действительно, они самые полезные, какая бы конференция ни была, кардиологическая, терапевтическая, всегда большинство заключений приходит к тому, что как человек питается, как человек живет, как человек соблюдает совершенно здоровые принципы жизни, физическая активность, борьба с излишним весом, они являются самыми правильными и базовыми принципами здоровья человека. Но вместе с тем, конечно же, уровень развития фармакологии таков, что получены просто супер препараты. К сожалению, не всегда бывает у нас возможность по ним говорить. Да, наверное, это и не всегда рационально, потому что, конечно же, самое главное, самое ценное и самое правильное назначение врача – это назначение, которое врач назначает тет-а-тет при прямой встрече между врачом и пациентом. Только в этой ситуации действительно лечение получается оптимальным, идеальным, без каких-то сложностей. К сожалению, наше время передачи подошло к концу. Самое главное, что мы хотели, наверное, сказать, Эльмира Рашидовна, измеряйте свое давление периодически, обязательно. Это вообще должна быть ситуация после определенного возраста очень частая. Хотя бы раз в месяц человек, я считаю, что после там, 35-40 лет должен измерять свое артериальное давление, тем более, что это комфортно, просто и несложно. И если возникают проблемы, то вовремя обращайтесь к специалистам. Это врач общей практики терапии, врач-кардиолог в идеале, который даст вам оптимальные рекомендации. Спасибо вам за внимание, спасибо, Эльмира Рашидовна, за участие в передаче. Спасибо. Всем здоровья, бодрости духа, не болейте и помогай вам Бог.